Часть седьмая. Глава первая. Настоящая реальность. Она в одиночку продвигалась сквозь мир, лишенный внешних обличий. Даже те, кто слышали первый удар набата или первый перезвон колокольчиков, прогремевший над их красками или наукой, не знали, что они делают. В лесу будущего глаза у нас завязаны, хотя именно оно подталкивает нас вперед. Оно уже здесь. Мире было года 23-24. Не ведая страха, она одна шла сразу через несколько миров, и очищенная ею материя, казалось, все глубже и глубже тонула во времени, не знающем часов, в пространстве, не знающем расстояний, и в странной географии, смешивающей прошлое и будущее. Твердая и тяжелая материя растекалась под натиском мощных потоков, и неприкосновенной оставалась только ее хрупкая корка, бесполезная, почти несуществующая и все-таки крайне нужная ее материалистической душе. Казалось, что в этом осколке погасшей звезды ключ ко всем остальным звездам, что в крошечной клетке собрана вся сила, приводящая в движение миры, а в беспричинном порыве заурядной обыденности финальная сцена, в которой завязываются и развязываются все узлы других миров. Так в мелочах полностью представлено то нечто, чьи законы движения наугад искала мира. К счастью, Бог не дал ей знания о буддизме, иначе она бы уверовала в иллюзию майи. На ее долю выпал благословенный дар не знать вообще никаких измов. С невинной душой и открытыми глазами она в одиночку продвигалась вперед. Так неужели ее путь хуже пути людей, что идут, зажмурившись? Да и кто поручится в истинности любого направления там, где есть только что-то такое, что светит в сердце и днем, и ночью, и в чуде, и в заурядности, и в катастрофе, и вне катастрофе? Оно и толкает на поиск настоящей истины материи и духа. В своей жизни я прошла через все и всегда чувствовала нечто вроде света, неуловимое и совершенно чистое. Не в моральном смысле, я говорю о чистом свете. Оно проникало повсюду, светило везде, но ни с чем не смешивалось. Даже ребенком я ощущала это белое пламя. Я никогда не чувствовала отвращения, презрения, ужаса, никогда не казалась себе испачканной чем-либо или кем-либо. Пламя, настолько белое, что никто не лишил бы его этого цвета, горело всегда. И что могло испугать это? Какая майя устояла бы перед этим? Какой ад или рай 12 миров? Или 13-го нашего, хотя он, похоже, еще не стал тем, что он есть на самом деле? Когда же это случится, все 13 миров станут одним во времени без несчастий, пространстве без столкновений и теле без смерти. Сверхчувство. Мы говорили, что мира искала настоящий закон материи, настоящее движение жизни. Но ведь на самом деле все вращается вокруг одного вопроса. Мы стоим перед фактом смертности человека, или во всяком случае смертности человеческого тела. Пока не будет найден ключ к смерти, у нас не будет ключей ни к материи, ни к жизни. Странно. Чтобы понять, что такое материя, надо узнать, что такое смерть. Словно взглянув на материю, мы видим и смерть. Они идут вместе. Ни духовные, ни научные перевороты ничего не перевернут, пока не свершится переворот смерти. Одна единственная прореха разделяет все стороны жизни. Благодаря ей жизнь и мир в теле – это одно, а вне тела – другое. Мир разделен смертным телом. А умирает оно, может быть, лишь потому, что не умеет иначе, не знает другого пути. Правильный путь – это и есть настоящий закон жизни и материи. Найдите его, и прореха, мешающая жизни стать настоящей жизнью, будет залатана. Жизнь не должна быть добычей смерти, а материя должна стать тем, что она есть. Но мы не знаем, что есть на самом деле. Мы видим только свои микроскопы и телескопы. По правде сказать, они ничуть не умнее нас. Это просто продолжение нашего интеллекта. Неизменная черная или золотистая сеть, окутавшая даже бесконечно малое. Все та же пара очков, уставившаяся на саму себя совсем не так, как надо. А как надо? Так, чтобы изменить все? Стоит нам только приоткрыть настоящее окно в материю, и материя изменится так же радикально, как в тот день, когда окно разума заменило окно обезьяны. Шри Аурабинда в Калькутте, как и Мира, видел тот же взрыв видимого мира. Вскоре он напишет: «В настоящее время все знают, что наука говорит не об истине предметов, а лишь о языке, выражающем некоторый опыт предметов, их структуру, их математику, впечатление, упорядоченное экспериментами и пригодное к употреблению, не более того». Даже структуру материи мы знаем поверхностно. Возможно, это просто одна из форм энергии. Лишь настолько, насколько она доступна разуму, чувствам и некоторым инструментам исследования. А ведь сейчас предполагают, что последние очень сильно влияют на результат. Природа приспосабливает ответ к инструменту, и ни один ученый не знает более этого или не может знать. Мира только начинала этот поиск, но продолжать она его будет до 95 лет, шаг за шагом, каждую ночь и каждый день. Видения не очень интересовали ее, разве что она наблюдала, как меняются черты лица, форма или цвет объектов, погружающихся в другом измерении. А кто скажет, где истинное измерение? Все это интересовало Миру лишь настолько, насколько что-то изменялось в материи, в ее организации, и в конечном счете, что это могло дать миру, тому миру, по которому она уверенно шла. И для Миры, и для матери весьма важен такой прагматизм. Из своих переживаний она стремилась создать не философию или систему, но средство действия. Я никогда не стремилась к пониманию через голову. Меня интересовал результат. Как изменяюсь я сама? Как изменится мое отношение к миру? Как изменится мое отношение к творчеству? Так было с самого детства. Откуда приходят изменения в мир, окружающий ребенка? Происходят вроде бы совершенно ординарные вещи, но мое отношение к ним меняется, и меняется все вокруг. Почему? Всегда происходит одно и то же. Зачем чувствовать себя так, будто у вас на голове огромный груз, если можно подняться над ним, улыбнуться и мало-помалу начать изменяться? Почему не выпрямить то, что скручено? Это так же просто, как выпустить пар из клапана. Чтобы найти тайну тела и материи, нужно, конечно, овладеть ими. Ведь никто не признается, что он в тюрьме, пока не выйдет из нее. Да и нужно ли рассматривать стены здания в микроскоп, если хочешь всего лишь убедиться в его реальности? Кроме того, надо еще узнать, как работают чувства и глаза, когда вы смотрите в микроскоп. Каждый день она проводила сотни экспериментов, по любому поводу, но главное – без повода. Нам тяжело сделать выбор, поскольку это то же самое, что выбирать из полетов птицы, не знающей клетки, какой-нибудь один. И все же нам немного легче, ибо она вспоминала об одном типе экспериментов, дающем нам указание на то, в каком направлении двигался ее поиск. Несколько месяцев я пролежала в постели, мне было скучно, и я хотела выйти из дома. Я была в спальне, к которой примыкала небольшая комнатка, а за ней тянулось что-то вроде мостика. В середине сада он переходил в лестницу, ведущую в просторную и красивую мастерскую в саду. Дело происходило на улице Лемерсье. Я хранила спокойствие, закрывала глаза и понемногу посылала вперед свое сознание. Сознание собирается в пучок, затем как бы вытягивается, оно вытягивается почти физически, проделывает весь путь и попадает в мастерскую. Если все сделать правильно, то можно увидеть, что там происходит, и даже услышать, хотя сама я не была в мастерской. Тело лежит на кровати, в спальне, но сознание там. Это физическое сознание, поскольку я все видела и слышала физически. Если в комнате были люди, я видела их. Если они говорили, слышала их разговоры. Это как бы сверхчувство, то есть настолько мощное и развитое чувство, что оно может воспринять то, что недоступно обычным чувствам. Например, видеть на расстоянии, действительно видеть физически, сквозь стены. Это сверхчувство является сознанием, поскольку в общем существует только одно чувство – сознание. Для удобств эволюции оно привыкло пользоваться глазами, ушами и так далее. Но только эволюционная лень или, возможно, снисходительность постоянно довольствуются тем, что у нас есть, младенцев эволюции, и твердо верит, что без глаз нельзя видеть, без ушей слышать, без тела двигаться. И поскольку мы верим этому, иначе быть не может. Стоит отказаться от этой веры, и все изменится. Может быть, даже смерть, если в нее не верить, исчезнет. Нам надо отказаться от многих привычек. «Тюрьма тысячелетних привычек», — говорила она. Она вновь открывала то, что знали древние мудрецы, санджняну санскритских текстов. Шри Аурабинда определял ее так. Способность чувствовать связана не с работой различных органов, но прежде всего с контактом сознания и его объекта, то есть санджняной. Мы, как и все дети эволюции, забываем фундаментальный закон, содержащий ключ от нашей тюрьмы, ключ к свободе. Мир един, он делится на части – хоть мы и пытаемся изгрызть его на манер термитов, вырывая для себя гнезда и черепные коробки. Мир представляет собой одно тело. Мы слагаемся в это тело, поэтому нет ничего удивительного в том, что вы можете коснуться Нью-Йорка или Гонконга, мастерской на улице Лемерсье или своей ноги. Точно так же одна клетка тела знает о другой. Мы запираемся в клетках, и мы говорим, что это закон. Да, закон нашей клетки, но не мира и не материи.